Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
О дружбе. Здравствуйте, друзья мои. Алтай, голос. Алтай, мой верный друг, моя собака. А меня зовут Михаил Гаврилович. В прошлом врач, сейчас на пенсии. К нам вот-вот придут наши друзья и соседи, Вера и Фома. Будем снова пить чай с вареньем и разговаривать. Вот Алтай подсказывает, может быть, еще куда-нибудь в путешествие отправимся. Возможную реальность. Это они. Рад вас видеть, ребята, проходите.
Здравствуйте, дорогой Михаил Гаврилович. Алтайщи, дружище, дай я тебя обниму.
Здравствуйте, дядь Миша.
Фома, ты веселый такой, пятерку получил?
Лучше, часы нашлись.
Твои? Потерял и нашел? Поздравляю, хорошие часы.
Смарт, умные, значит. Знаете, что это такое?
Знаю, что-то вроде маленького наручного компьютера. Значит, вдвойне поздравляю.
А это не Фому надо поздравлять, а его друга, Генку.
Потому что Юля пальто в химчистку сдала.
Так, Фома, Генка, Юля, все запутывается. Пока в вашем рассказе не появились еще новые персонажи, предлагаю сесть за стол и попробовать моего фирменного дынного варенья.
Можно мне тоже чайку? Ага, спасибо. Ну, что, Фома, рассказывай.
Да, все по порядку.
А что по порядку? У нас была контрольная по физике. А Генка перед контрольными всегда готовит...
Шпаргалки?
Ну, не совсем, такие конспекты, что ли, краткие записи. Но он ими даже не пользуется.
Только для памяти пишет, чтобы не забыть.
Да, а сам забыл. В кармане куртки, в раздевалке. Я ему говорю, принеси, хоть перед контрольной посмотрим. Формулу в голове освежим.
И он принес?
Да.
И как контрольная?
Нормально контрольная, не в этом суть. Просто Генка на перемене забрал эти, ну, в смысле, конспекты из кармана своей куртки. Это важно, из кармана куртки.
Так.
А рядом с курткой Гены висел пуховик Юлин. Вы понимаете?
Стараюсь. А кто такая Юля?
Девочка из параллельного класса. Ей родители подарили недавно смарт-часы. И она их в школу принесла, оставила в пальто.
А потом хватилась, а их нет.
Ого, подождите, часы пропали. Не хотите же вы сказать, что кто-то подумал, что это Гена? Алтай, покажешь?
Правильно, давайте посмотрим. Встаем из-за стола, беремся за поводок, закрываем глаза.
Здравствуйте. Мне сказали, что меня директор вызывал.
Да, Пономарев, проходи. Скажи, пожалуйста, Гена, ты заходил на большой перемене в раздевалку?
Я? Ну...
Угу, ребята видели тебя там.
Заходил.
Зачем?
Мне кое-что нужно было взять.
Что же?
Я не могу сказать.
Понимаешь, у Юли Воробьевой из кармана пальто кое-что пропало. Ты не брал?
Пропало? Что?
Пономарев, Пономарев, не притворяйся. Отдай часы, пожалуйста.
Часы? Какие часы?
Ольга Васильевна, помним о презумпции невиновности. Гена говорит, что не брал. Мы еще раз внимательно посмотрим запись с камер. Иди, Гена.
Гена, подумай хорошенько. еще есть возможность самому сознаться и решить вопрос миром.
Да в чем сознаться-то?
Иди, Пономарев, иди. Сейчас звонок будет.
Я Генку тогда встретил, когда он вышел после разговора с директором и учительницей по физике Ольгой Васильевной. Ну чего там?
Не знаю. Часы какие-то. Говорят, верни, а я вообще не в курсе.
Ясно. Ошиблись, наверное. А про шпаргалки спрашивали?
Ну так, намекали. Но я не сказал ничего.
Ага, спасибо. А то мне контрольную не засчитают.
Фома, так ты что же, конспектами Гены на контрольной пользовался?
Ну, я немножко там подсмотрел. Просто, понимаете, был не уверен.
Да, а я думал, ты хорошо учишься. Вере помогаешь с учебой.
Да он вообще почти отличник. Просто контрольная сложная была.
Верочка, я рад, что ты брата защищаешь, но все-таки шпаргалки – это не очень честно. Ладно. Так с Юлиными часами-то вопрос разрешился?
Нет. На завтра Генку опять вызвали к директору. Уже по всей школе прошел слух, что у Юли Воробьевой пропали смарт-часы.
Юля плакала и к Генке все подходила. Верни часы, верни часы.
А он?
А он сначала удивлялся, говорил, я не брал. А как к директору второй раз сходил, так вообще замолчал. И даже со мной перестал разговаривать.
А потом даже сбежал с уроков.
Ну тут я уже не выдержал. Сам пошел к директору. Алтай, можешь показать, как это было? Генка часы не брал, я точно знаю.
Подожди, Кузнецов. Во-первых, здравствуй. Во-вторых, что конкретно ты знаешь?
Он пошел в раздевалку, чтобы принести мне шпаргалки.
Шпаргалки?
Ну, это мы так называем. Конспекты, в общем. Неважно. Главное, Генка не виноват, он не вор.
Фома, не горячись. Я понимаю, что вы с Геной друзья, и ты хочешь его защитить. Но даже если то, что ты сказал, правда, как это доказывает, что Гена вместе с конспектами не прихватил и часы?
Вы что, мне не верите?
Видишь ли, мы внимательно посмотрели запись с камер. Там четко видно, что Гена стоит возле Юлиного пальто и роется в карманах.
В ее карманах?
Ну, в этот момент он загородил спиной картинку. Но вариантов нет, понимаешь? Часы были, Гена подошел, часы исчезли.
Да не мог он! Он в своей куртке что-то искал. Вы что, Генку не знаете? Помните, он деньги нашел и отнес их в полицию. Даже потом полицейский приходил перед всем классом об этом рассказывал.
Да, да, было такое.
Еще, вы передайте, пожалуйста, Ольге Васильевне, чтобы она мне контрольную не засчитывала. Я ее со шпаргалкой написал. Но Генку...
Фома, ты иди. Я обещаю, что мы разберемся. Маме Гены мы уже позвонили.
Понимаете, ему вообще никто не верил. И мне тоже.
А еще его мама Юлиным родителям деньги за часы отдала, чтобы они в полицию не заявляли.
Даже так? Я помню, вы говорили, что Гену мама воспитывает одна.
Да, и денег у них немного совсем. Но я ему свои карманные отдал, а Генка больше всего переживал за маму.
Сынок, если ты эти часы сам отдать не можешь, если ты их кому-то там продал или подарил, ну ты хоть признайся, прощения попроси. Нельзя же так.
Да не брал я никаких часов, мама. Правда, не брал, я не вор. Но почему вы все мне не верите, даже ты?
Сыночек, да я хочу верить. Я знаю, что ты у меня честный мальчик. Я верю.
Все в школе от Генки отвернулись. Он даже хотел в другую школу переходить. Только Фома с ним дружил по-прежнему.
Ну потому что не мог он. Мы же с ним с первого класса. Не разлей вода. Сколько раз Генка меня выручал. И я его тоже. У нас такое было.
А когда тебе аппендицит вырезали, помнишь? Он же к тебе каждый день почти бегал.
Да, и мороженое приносил.
А когда он ключи от квартиры в сугробе потерял?
Гена потерял ключи?
Ой, да, во дворе целую связку. Мы ее часа три, наверное, искали. Вымокли все, темно уже было. Но нашли ведь, я нашел.
Потом тебе от мамы влетело, что поздно вернулся.
Но это ничего все. А Генка, он вообще, он хороший очень, честный. А они все, даже в футбол.
А что в футбол?
Так, Серега на ворота. Я с Петькой в защиту. Демин с Белоусовым в нападение. Фома, ты тоже давай на левый край.
А я?
Пономарева не берем.
Чего это не берете?
Сам знаешь.
Да ты вообще кто такой? Ты чего здесь выступаешь? Раскомандовался, берем, не берем.
Фома, не надо.
Нет, погоди, Ген. Ты, Ревякин, скажи. Ты на что намекаешь? Что я такое знаю?
Что дружок твой у девчонок по карманам шарит. Попробовал бы ко мне залезть. А может, и ты с ним заодно?
Чего? Что ты сказал сейчас? Да вы вообще здесь не знаете ничего. Я же столько раз объяснял, что он тогда...
Фома, ладно, бесполезно. Короче, я домой пошел. Пока.
И пусть уходит. Ты правда, Фома, зря с ним общаешься? Смотри, он и у тебя что-нибудь стащит, а потом скажет: не я.
Что? И ты туда же? Да я... Да ну вас с вашим футболом.
Гена, подожди, я с тобой.
Ой, какая тяжелая ситуация. Но ты же сегодня пришел такой веселый. Значит, как-то все разрешилось?
Очень даже просто. Юлина мама понесла ее пуховик в химчистку.
И там приемщица нащупала под подкладкой.
Неужели часы?
Да, представляете, у Юли в кармане дырочка была. А часы-то маленькие, они туда и проскользнули.
И главное ведь, проверяли раньше, они нашли, а тут...
Выходит, эти часы вообще не пропадали?
Ну да. Ой, мама Генкина опять плакала, конечно.
Прощение-то у нее попросили?
Конечно, но Генка все равно хотел уходить из школы. Еле его отговорил.
Понимаю. И горжусь и тобой, Фома, и Геной. В тяжелых обстоятельствах вы оба остались верны своей дружбе.
Мной гордитесь, а мной-то почему?
Потому что ты хороший друг. Заступился за Гену, признался в обмане на контрольной, защищал его перед всеми.
Да ладно вам, это на самом деле я во всем виноват. Со своими шпаргалками.
И сейчас рад, что ты это сказал. Хорошо, что ты понимаешь. Часть ответственности действительно лежит на тебе.
Но это ничего. Все равно вы самые-самые настоящие друзья. Потому что только настоящие друзья вот так.
Как, Верочка? В чем, по-твоему, выражается дружба?
Дружба? Это когда никто не верит, а ты веришь и не предаешь.
Вот ты правильно сказала, сестренка. Хорошо сказала. Про предательство и верность. Но мне кажется, дружба — это даже... это что-то большее.
Что ты имеешь в виду, Фома?
Ну, говорят же, например, друг познается в беде. То есть, когда все хорошо, тогда дружить просто. Играешь, развлекаешься вместе и все.
Да, а когда что-нибудь случается плохое, вот тогда и понятно, кто тебе настоящий друг, а кто так, просто.
Хорошо, что вы это выражение вспомнили. Друг познается в беде. Примеры тому и в Евангелии есть.
Точно! У Христа был друг Лазарь.
Да, Евангелие называет его другом.
И когда Лазарь умер, Христос его оживил.
Сначала оплакал кончину друга, а потом воскресил. Но у Христа было много друзей. Апостолов, своих ближайших учеников, Иисус тоже называл друзьями. Да и нам с вами первый и главный друг – Христос.
Христос? Но Он Богочеловек.
Да, Богочеловек и друг. Но мы еще поговорим об этом. Я сейчас не этот пример из Евангелия вспомнил.
А какой?
Алтай.
О, узнаю, по жаре, по домам, по одежде на людях. Алтай нас переместил в Иерусалим. В евангельские времена?
Времена угадал, да, на 2000 лет назад. А вот с городом чуть-чуть ошибся. Это Капернаум, небольшой городок в 200 километрах к северу от Иерусалима.
Смотрите, у того домика с глиняными стенами много людей собралось.
Давайте подойдем ближе. В этом доме остановился Иисус. Сейчас он стоит в дверях и проповедует людям.
Его за людьми даже и не видно. Ой, вот бы послушать.
Нет, Вера, не получится. Сама видишь, туда не протолкнуться.
Да, чем ближе к дверям, тем плотнее толпа.
Что там, Алтайчик? Кого-то несут.
4 человека на куске ткани несут к дому. Больного?
Расслабленного. Как вы помните, так раньше называли парализованных людей. Или людей, не имевших возможности свободно двигаться из-за болезни.
Они его к домику подносят. Наверное, узнали, что Иисус исцеляет людей. И решили друга к нему принести.
Без шансов. Они туда даже близко не смогут подойти. Толпа не пропустит. А, вот они уже и сами это поняли. В обход дома пошли.
Поднимаются по внешней лестнице.
В окошко, что ли, хотят друга своего просунуть? Но оно же маленькое, он не пролезет.
Нет, они на крышу забираются вместе с больным. Там сверху пучки сухой травы. И они их начинают разбирать, вниз сбрасывают.
А под ней слой соломы, смешанный с глиной. Такие здесь сделали крыши.
Они прямо роют ее, крышу, дыру в ней делают. Вот это да!
А теперь через дыру аккуратно спускают расслабленного в дом на той же полоске ткани. Ха! Хитро придумано!
А Иисус-то это видит?
Конечно! Христос видит не только действие, но великую веру друзей этого больного. Ведь они верят в то, что Господь может его исцелить.
Алтай, а ты можешь нас в дом перенести, внутрь? Мы там в уголке где-нибудь тихонько постоим, посмотрим.
Иисус стоит посреди комнаты, а тот больной человек перед ним лежит.
Чадо, прощаются тебе грехи твои.
Это Христос расслабленному говорит?
Да, и люди вокруг понимают, кто это говорит, и удивляются, ведь только Бог может отпускать грехи.
Но расслабленному же не грехи нужно отпускать. Друзья хотели, чтобы Иисус его исцелил.
А ты не спеши.
Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой.
Он встает. Он только что без сил лежал, а теперь сам встал.
И на ногах твердо стоит. Собирает эту свою простыню, да? Постель, на которой его спустили. И выходит из дома.
Толпа перед ним расступается.
А посмотрите на его друзей.
Ха! Они через дыру в крыше вниз смотрят. Рты открыли от удивления.
Один плачет, другой улыбается. Третий просто замер, поверить не может. А четвертый... Ой, ой, он же сейчас...
Провалился через дыру в крыше. Упал на сено прямо в дом.
Сел, коленку потирает, а сам тоже смеется от радости.
Алтай, домой. Ну вот вам, пожалуйста, замечательный пример дружбы.
Да, как раз здесь друзья познаются в беде.
У их друга беда, он болеет. И они ради него даже крышу у дома разобрали, чтобы Иисус больного исцелил.
Нужным быть кому-то в трудную минуту.
Вот что значит настоящий верный друг.
Да, хорошую песенку вспомнила сестренка. А еще у Владимира Высоцкого есть хорошая песня о дружбе.
А, да. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Это?
Да.
Тоже очень ее люблю.
Ага, про альпинистов. Если шел он с тобой, как в бой, значит, на тра-да-та-та-та-там, значит, как на себя самого, положись на него, вот. Вот еще на друга можно положиться.
Да, другу можно довериться.
Открыть перед ним душу, не боясь, что он тебя обидит.
А еще другу можно доверить не только радость, но и самое сокровенное горе. И друг утешит.
А чего вы все друг другу другом? Девочки ведь тоже дружат крепко. Вот у мамы есть подруга.
Тетя Поля?
Да, они еще маленькие вместе росли. Я видела фотографии. Там две девочки с бантами, смешные такие. А теперь они уже взрослые.
Но все равно, когда тетя Поля к нам приходит, они с мамой на кухне сидят, смеются там, шушукаются, как маленькие.
А я один раз видела, что тетя Поля плакала, а мама ее утешала, поддерживала. И всю жизнь они друг другу помогают.
Не спорю. Даже больше скажу. В истории есть немало примеров такой крепкой женской дружбы, когда подруги готовы были пожертвовать и благополучием, и здоровьем, и самой жизнью.
Вот у вас, пожалуйста, такой пример прямо перед глазами.
Какой? Ты про эту икону?
На ней две женщины в белых одеждах. Каждая держит крест, а посредине храм, тоже белый. Подождите, это же, кажется, Елизавета Федоровна. А рядом с ней кто?
Инокиня Варвара. Вера, ты должна помнить, мы и про великую княгиню много говорили, и про Варвару знаем.
Да, святые преподобно-мученицы. Фома, ты очень хороший пример вспомнил. Варвара, как вы помните, была келейницей, то есть помощницей Елизаветы Федоровны.
Они вместе в монастыре жили, кажется, в Москве.
В Марфо-Мариинской обители, которую основала великая княгиня, матушка Елисавета.
А Варвара тоже была до монашества какой-нибудь, ну, светской дамой?
Нет, Фома. Варвара Яковлева была простой женщиной, не дворянкой, но образованной, обходительной и очень скромной. Приехала в Москву из города Твери.
Елизавета Федоровна тоже была скромной. Раненым помогала, детей беспризорных устраивала в школы.
И никогда этим не хвалилась, просто делала свое дело и все.
Верно. В монастыре Елизавету Федоровну звали уже матушкой Елисаветой. Она была игуменьей. Варвара стала ей самым близким человеком. И вот наступил страшный 1918 год.
Ей же даже за границу, кажется, предлагали уехать.
Но она отказалась.
Да, хотя знала, что ей угрожает смертельная опасность. На третий день Пасхи в Марфо-Мариинскую обитель пришли люди с оружием.
Открывайте!
Что вам угодно?
Нам нужна мать Елизавета.
Я здесь, слушаю вас.
Вы арестованы. Собирайтесь, пойдете с нами.
Я прошу дать мне 2 часа. Я должна обойти обитель и сделать распоряжение.
Через полчаса ждем вас у ворот.
Так, Варвара, быстро собираем самое необходимое. Келья остается тебе. Распорядись вещами. Варя, ну что же ты?
Матушка, я пойду с вами.
Не может быть и речи. Они пришли за мной. Тебя не тронут. Ты должна остаться, а мне уже не помочь.
Матушка, я вас не оставлю. Мне без вас жизни нет. Господь поможет.
Смотрите, все монахини собрались.
Матушку Елисавету выводят. За ней 2 монахини.
Инокини Варвара и Екатерина.
Остальные сестры наперерез бросились.
Собились в одежду игумени, плачут, кричат.
А солдаты людей от нее отталкивают.
А там батюшка на ступени храма стоит, и все лицо у него в слезах.
Только благословляет и благословляет. Долго сестры бежали вслед за машиной, увозящей мать Елисавету и ее спутниц. Некоторые падали прямо на дорогу.
Так и увезли, значит.
И потом они обе погибли.
Их в шахту сбросили.
И подруга матушки, инокиня Варвара, пошла на мученическую смерть добровольно.
И тоже стала святой.
Преподобно мученицей. Мощи Елисаветы Федоровны и Иннокене Варвары покоятся рядом друг с другом на Святой Земле в Иерусалиме.
Какой-то у нас печальный разговор о дружбе получился.
Он, Фома, получился серьезный, потому что тема-то у нас сегодня тоже серьезная.
Ну, доктор, вообще-то дружба – это не только про грустное и трагическое.
Да, друзья ведь и играют вместе, и радуются, и отдыхают.
Согласен. Это вы правильно меня поправляете. У друзей общие интересы, им хорошо вместе. Они стремятся быть рядом как можно чаще.
Как у Пушкина.
Что ты имеешь в виду?
Как в юности он со своими друзьями-лицеистами подружился, так на всю жизнь.
С кем?
Вера, ну ты что, лицей? Пушкин в лицее учился, ты должна знать.
Знаю, лицей. Это вроде школы, только для мальчиков. В Петербурге где-то.
В Царском селе, в окрестностях Санкт-Петербурга. Для мальчиков из знатных семей.
И там маленький Пушкин учился.
Ну как маленький? Вообще-то он туда поступил, когда ему уже было 12 лет.
А его лучшему другу на год больше.
А я думала, они там все были друзья.
Ну, конечно, все. Все 30 человек. Но среди них тоже складывались какие-то компании. Александр ближе всего сдружился со своим соседом по комнате, Иваном Пущиным, или Жано.
Его так звали? Жано?
Да, это было его прозвище. А Пушкина друзья называли француз.
Потому что он французский язык знал хорошо.
Ну вот, Алтай уже не терпится. Он нас в лицей скорее зовет.
И мне не терпится. Скорее, беремся за поводок, закрываем глаза. Ух ты! Мы в большом зале, как во дворце.
Люстра здесь такая богатая. Окна высокие. Все так торжественно. А, Алтай на паркете лапами скользит. Осторожнее.
А людей сколько? Целыми семьями по стеночкам стоят, сидят. Мальчики и взрослые. Наверное, папы, мамы, бабушки переговариваются.
Видно, что семьи знатные, богатые. Мальчики одного возраста. Как я примерно. Ну, чуть помладше, может быть. Все ждут чего-то.
Прошу внимания, господа! Александр Бакунин!
Я!
Пройдите сюда, сударь! Сильверий Броглио!
Я!
Владимир Вольховский!
Здесь!
Мы попали в 1811 год. Идет первый учебный набор в Царско-сельский лицей. 30 мальчиков должны выдержать вступительный экзамен.
Антон Дельвик.
Я.
Семен Ясаков.
Я.
Федор Матюшкин.
Здесь.
Павел Мясоедов.
Я.
Александр Пушкин.
Я.
Иван Пущин.
Я.
А я Пушкина сразу узнала. Только у него волосы почему-то не темные, а почти рыжие.
Да, мы привыкли думать, что наш знаменитый поэт брюнет. А у него были светло-каштановые волосы.
А Пушкин совсем другой. Пушкин маленький, быстрый. А Пушкин высокий такой, неторопливый.
Да, друзья отмечали в Пушкине рассудительность, тонкий ум. Был он человеком ироничным, добрым, любил дружные компании. А за высокий рост Пушкина даже называли Иваном Великим.
И еще Жано.
Александр и Иван переглядываются, улыбаются друг другу.
Они в списке лицеистов по алфавиту рядом стояли. Пушкин, Пущин. Им и комнаты достались соседние. Пущину 13-я, Пушкину 14-я.
Удобно, можно перестукиваться или переговариваться.
Они так и делали. Перегородка между комнатами-кельями была тонкая. Подъем в лицее был ранний, в 6 утра. Пушкин любил поспать, и друг стучал ему в стену.
Будил! Хорошо такого друга иметь, который вовремя разбудит.
Алтай, давай пока домой перенесемся, там договорим. Так, а на чем мы остановились?
На том, что Пущин для Пушкина будильником работал.
Да-да. А после занятий лицеисты гуляли с троем. Ученики выстраивались парами друг за другом.
И Пущин с Пушкиным в паре шли?
Точно, только, как правило, шли в самом конце. И говорили обо всем на свете.
Настоящие друзья! Отличниками, небось, были.
Иван учился прилежно, был к наукам способен, и поведение у него было примерное. А Пушкин по успеваемости в списке был 26-м.
Ого! Ему, наверное, и учиться было некогда. Все стихи сочинял.
130 стихотворений за 6 лет учебы написал. Пушкин, кстати, тоже писал неплохие стихи. Да они там почти все в лицее были стихотворцами.
А чему их учили?
Ой, многому. Логике, истории, языкам, словесности, географии, математике, закону Божьему, фехтованию, верховой езде, танцам.
Отличное образование.
Ну вот, учеба закончилась, друзья разъехались, у каждого началась своя жизнь.
Но они же встречались.
Конечно, и встречались, и переписывались, и очень дорожили своей дружбой. Шли годы. И вот наступил 1825 год. Алтай, нам опять нужна твоя помощь.
Ох, зима! Мы в домике каком-то старом, деревенском, в тесном коридорчике.
О, не очень-то здесь тепло, а на улице темень, и вьюга забывает. Из коридорчика две двери напротив друг друга. В одной свет. Можно заглянуть?
Давайте. Алтай нас на этот раз сделал невидимками. Мы никому не помешаем.
Пушкин, смотрите, тут Пушкин. Взрослый уже, как на портретах. Сидит за столом. Книжки у него разбросаны везде, листы.
Как-то тут все скромно. Шкаф с книгами, диван, письменный стол, кровать.
Свечка горит. Александр Сергеевич грызет перо и на свечу смотрит.
Что-то он печальный какой-то.
А, это ты. Здорова ли, мамушка?
Я-то здорова, мой ангел. А вот ты что-то захандрил. Сидишь за своими бумагами, с утра не выходишь. Я самовар поставила, а то могу картошечку разогреть. Подать?
Оставь, няня. Не хочется. Тоска. Все это никому не нужно, понимаешь? Обо мне все забыли. Сколько месяцев здесь, в этой глуши. Жизнь моя кончена, карьера разрушена. Ссыльный, отверженный.
Что ты, голубчик Александр Сергеевич? Все наладится, уляжется, Господь не оставит. А давай я тебе сказку расскажу. Сейчас только чулок возьму, штопать. Милый, да ты спишь уже.
А вот уже и утро.
Как? Темно же.
Зима, светает поздно.
Слышите? Кто-то едет.
Пушкин тоже услышал. Проснулся, вскочил
и прямо в рубашке бросился на крыльцо. Босиком. Там же мороз такой.
Поэт в Михайловском уже много месяцев. Ему было очень одиноко. Неудивительно, что он так обрадовался. Да, Алтай, за ним.
Босой Пушкин стоит на крыльце. Руки вверх поднял, на дорогу смотрит.
В ворота кони врываются. Сани прямо в сугроб.
А в санях человек. Поднимается, выскакивает из саней. У него одежда вся заиндевела, шапка в снегу.
Скидывает тулуп, бежит к крыльцу, хватает в охапку Пушкина, обнимает крепко.
И в дом его. Это Пушкин приехал, да?
Да, через все кордоны, через снега пробрался к другу.
Ой, как они стоят, обнявшись, плачут оба. даже слова сказать не могут.
Марина Родионовна прибежала с чулком. Ух ты, выронила его, руками всплеснула. Тоже давай обниматься.
Ну, Алтай, чего ты нас домой-то перенес? Там сейчас самое интересное будет.
Он правильно перенес. Пусть друзья наговорятся вдоволь, расспросят друг друга, порадуются встрече.
Дядя Миша, а почему Пушкин так сильно обрадовался? Ну, приехал друг в гости. Мы вот к вам приходим, не плачем же. И вы нас босиком не выходите встречать. Они что, так редко виделись?
Понимаешь, Верочка, тут была совершенно особенная ситуация. Пушкина отправили в Михайловское в ссылку, ограничили общение.
За что?
За некоторые высказывания, о которых он сам впоследствии искренне жалел.
И к нему, наверное, опасно было ездить?
Конечно, и опасно, и довольно далеко. На лошадях зимой от Пскова пару дней, а от Санкт-Петербурга и все три. Было еще одно обстоятельство.
Какое?
Лучший друг Пушкина, Иван Пущин, на тот момент состоял в тайном обществе, которое готовило свержение власти.
Точно, он же декабристом был.
А декабристы это...
заговорщики, мятежники.
Ой, а Пушкин об этом знал?
Ну, о чем-то догадывался, но друг ему почти ничего не рассказывал.
А вы же сами говорили, что друзья друг другу все доверять должны.
Вера, тут видишь, какая история. Пущин Пушкина очень любил, как друга, и поэтому оберегал. Не хотел, чтобы его товарищ пострадал в этом нехорошем деле.
А это дело, оно опасное было?
Еще бы! Военный переворот в стране. За него и каторга грозила, и смертная казнь. Но Иван Иванович понимал, что его лучший друг – великое достояние России.
И его надо беречь.
Да, и вообще, не дело великого поэта в мятежах участвовать. Его дело – стихи писать, великие.
Понимал Пущин и то, что это свидание в ссылке, возможно, последняя их встреча.
Так и получилось.
Они что, больше не виделись никогда?
Да, после неудачного восстания Пущин вместе с другими декабристами был арестован и отправлен на каторгу. И там, конечно, грустил, что оказался разлучен с Пушкиным.
Алтай, если ты нас опять в зиму хочешь переместить, пролай два раза, а? Понял. Тогда захватим на всякий случай что-нибудь теплое.
Вот пледы, Фома. Захвати себе и Вере.
Зима!
Только мы уже не под Псковом, а в Сибири. Укройтесь от ветра, ребята. Видите бараки, чистокол. Читинский острог. 5 января 1828 года Пущина привезли в место его заточения.
Заключенного Пущина к господину надзирателю. Пущин!
Пущин!
Я здесь.
Как рать, подойди. К тебе госпожа Муравьева. Не успел прибыть, а уже посетительница. Тоже мне их благородие на рудники явилась.
Александра Григорьевна, голубушка, как вы здесь? Чем обязана?
Сударь, я получила этот листок от одного своего знакомого перед самым отъездом из Петербурга. Долго хранила его. До свидания с вами. Рада, что наконец могу исполнить порученное и передать его вам.
Просуньте лист через щель в ограде. Благодарю. Что же там? Мой первый друг. Мой друг бесценный, и я судьбу благословил.
И я судьбу благословил, когда мой двор уединенный, печальным снегом занесенный, твой колокольчик огласил. молю святое провидение, да голос мой душе твоей дарует тоже утешение.
Дарует тоже утешение, да зарит он заточение лучом лицейским ясных дней. Француз Пушкин, почеркни его, это он первым встретил меня в Сибири. Друг мой, я не могу обнять тебя, как обнимал меня ты, когда я посетил тебя в изгнании. Сударыня, увы, у меня нет возможности даже пожать вам руку в благодарность. Но поверьте, вы доставили мне великое утешение.
Прощайте, и храни вас Бог.
Надо же, какие люди.
Сначала один в ссылке, а другой к нему едет, утешает.
А потом наоборот. Один на каторге, а второй ему стихи через всю страну посылает, поддерживает.
И до самых последних дней они сохраняли преданность друг другу. Даже когда Пушкина уже не было в живых, Пущин пережил его на 20 с лишним лет, верный друг все время вспоминал о поэте, писал о нем.
Хорошо, что Пущин своего друга спас.
Да, и лишнего ему не рассказал, уберег от зла.
Вообще, мне кажется, не надо друзьям про всякое неприятное рассказывать, а надо говорить только про хорошее.
Почему ты так считаешь?
Ну, потому что это же друзья. Их надо хвалить всегда, чтобы им было хорошо, приятно, и чтобы они с тобой дружили.
А я так не думаю.
Не думаешь?
Да. Я считаю, что если ты что-нибудь не то делаешь, то кто тебе правду скажет, если не друг? Ну и что, что тебе будет неприятно? Зато ты сможешь исправить ошибку. Потому что друг-то тебе добра желает.
Согласен. Есть даже пословица об этом. Не тот друг, кто медом мажет, а тот, кто правду в глаза скажет. Да, дружище. Вот, кстати, Алтай мне всегда правду говорит, даже когда я не прав.
А сейчас он что говорит?
Он мне один исторический пример напомнил. Как раз такой дружбы, где друзья не боялись говорить не всегда приятные, но очень важные и полезные друг для друга вещи.
И про кого идет речь?
Про Николая Васильевича Гоголя. Помните такого писателя?
О, конечно. «Мертвые души», «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки».
А я тоже знаю.
Вера, помнишь, я тебе читал «Ночь перед Рождеством»?
О, помню. Про черевички. Это Гоголь написал?
Да, он. И, по-моему, Гоголь-то уже с Пушкиным дружил. Вы про их дружбу хотите рассказать, доктор?
Нет, про другую. У Гоголя была подруга.
Невеста?
Нет, они не были влюблены друг в друга. У них была духовная связь. Те, кто видел, как они общались, даже принимали их за священника и его духовную дочь.
А как ее звали?
Александра Смирнова. Они познакомились с Гоголем случайно. Николай Васильевич был домашним учителем у одной девочки, а Александра Осиповна дружила с ее мамой.
И что?
Однажды Смирнова зашла в гости к родителям девочки и увидела, как некий учитель что-то ученице объясняет, а она откровенно скучает на его уроке.
Это Гоголь был?
Да, Александра уже много о нем слышала, какой он хороший писатель, и захотела познакомиться.
А он?
А он не хотел. Писатель побаивался Александру Осиповну. Она была женщиной с характером, смелая, волевая и очень красивая. Друзья чуть ли не силой его к Смирновой привели.
А потом?
А потом они подружились на многие годы. Сотни писем друг другу написали. И вот в этих письмах Гоголь не боялся своего друга воспитывать.
Воспитывать?
Да, указывать на ее ошибки, грехи, советовать, как себя вести, чего делать, а чего не делать.
А можно какой-нибудь совет услышать?
Можно. В какой-то момент муж Александры Смирновой стал губернатором, а она сама, соответственно,
губернаторшей.
Это, наверное, очень высокое положение.
Ну, скажем так, статусное. постоянно на виду. А Смирнова очень любила балы, светские вечера, красивые наряды и старалась покрасоваться, чтобы на нее все обращали внимание.
Кое-кого мне это напоминает.
Ну и что? Да, я тоже люблю покрасоваться. А что в этом плохого?
Если в меру, то ничего плохого. Но вот Гоголь пишет Александре Осиповне.
Вы первое лицо в городе. Если вы будете хорошо вести ваши собственные дела и ваш собственный дом, то уж этим вы произведете влияние. Гоните паче всего роскошь. Это не требует ни хлопот, ни издержек. Не пропускайте ни одного бала. Приезжайте именно с тем, чтобы показаться на нем в одном и том же платье. 3, 4, 5 раз сряду надевайте то же платье. Хвалите на всех только то, что просто и не стоит больших денег.
То есть он ей намекал на то, что она слишком роскошь любит?
И чтобы не надевала все время новое платье?
Чтобы поскромнее себя вела, в общем.
И не только на это. В беседах, в письмах писатель обращал внимание Александры Осиповны на излишнюю ее горячность, на слишком сильную откровенность в разговорах.
А она не обижалась?
На Гоголя? Нет. Она же знала, что он ее верный друг и хочет ей добра. Наоборот, слушала со вниманием. И сама, в свою очередь, Николаю Васильевичу помогала.
Тоже советами?
Нет, деньгами. Гоголь очень нуждался в средствах. Иногда писателю попросту не на что было поесть.
Вот это да! И ему Смирнова деньги давала.
Да, но, как правило, Гоголь отказывался. Однажды Александра Осиповна хотела дать ему 1000 рублей. На наши деньги целый 1 000 000.
Ого! Неужели не взял?
Нет. Николай Васильевич считал, что должен зарабатывать себе на жизнь только писательским трудом.
А как же тогда она ему помогала, если Гоголь от денег отказывался?
Александра Осиповна искала другие пути помощи. Например, она сумела добиться для писателя пенсиона, денежного пособия. Хотя это было нелегко. Ей даже пришлось обратиться к шефу жандармов Орлову.
Господин Орлов, государь поручил вам заниматься делом Гоголя, так извольте им заниматься. Я настаиваю на определении пенсиона Николаю Васильевичу.
Но, мадам, повторяю вам, пособия в Российской империи назначаются только чиновникам и военным за беспорочную службу на протяжении 35 лет. Вы понимаете?
Прекрасно понимаю.
Но Гоголь еще молод и ничего такого не сделал.
Прошу покорно господ министров сказать, а что такое надобно сделать в литературе, чтобы получить патент на достоинство литератора в их смысле? Право, они смешны. Если бы они еще читали по-русски...
Я не поняла, а что, они по-русски не читали?
Нет, Верочка. В те времена, в первой половине 19 века, многие светские люди в России своего языка не знали.
Говорили по-французски. А Гоголь писал по-русски.
Ясно. Так что, пенсию ему так и не дали?
Надо же, гениальному писателю не на что было поесть. Это же форменное безобразие.
Пособие дали, но лишь через несколько лет. И именно стараниями Александры Смирновой. А еще она, как верный друг, давала Николаю Васильевичу приют в своем доме, чтобы он мог там спокойно писать. А он учил ее молиться, много говорил с ней о Боге, о необходимости жить по-христиански и следовать заповедям.
Ясно, о душе ее заботился.
Да, и сам о друге своем молился.
Какая, оказывается, разная бывает дружба.
Я тоже об этом подумал сейчас, что у дружбы много граней.
И все они – отражение дружбы Бога с человеком. Все хорошее, что есть в дружбе людей, и правда, и самопожертвование ради друга, и готовность прийти на помощь – это все от Господа.
Слышал, Фома? Можешь так Генке своему и передать.
Что передать?
Что у вас с ним дружба от Господа.
Ну нет, этого я передавать не буду, он не поймет. Может, позже когда-нибудь. А пока я ему лучше про дружбу разных знаменитых людей расскажу.
А, могу предложить книгу о таких знаменитых друзьях, исторических личностях. Хочешь почитать?
Хочу, конечно.
И мне почитаешь тоже.
Обещаю. Ну а сейчас нам уже домой пора, Михаил Гаврилович.
Хороший разговор получился. Спасибо, Алтай, за интересное путешествие. Ты тоже наш верный и любимый друг. До свидания, дядя Миша.
До скорой встречи.
Всего вам доброго, друзья мои.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы. О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно,
и истину вместе искать, и истину вместе искать.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте дети.радиовера.ру и на странице программы в социальной сети ВКонтакте.